Дорогие братья и сестры, мы прочитаем с вами в основании нашего рассуждения место Священного Писания, первое послание апостола Петра, 4 глава, первые два стиха. Первое послание апостола Петра, 4 глава, первые два стиха. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Братья и сестры, знаете, я думаю, я не открою никакой тайны, не скажу ничего нового. И каждый из нас знает, что мы с вами, каждый человек, это, ну, мы тройственные, а в общем-то два закона у нас есть, дух и плоть. Священное Писание нас призывает, чтобы мы жили со всеми в мире, а здесь объявлена вечная борьба. Между духом и плотью никогда не может быть мира. Никогда. Разные желания у духа и у плоти. И что это за жизнь? В постоянной борьбе? Да, в постоянной борьбе и страданиях. Слово Божие нас призывает даже вооружиться этой мыслью. Страдающий плотью перестает грешить. Есть страдания плоти, есть страдания духа. Апостол Павел говорит, что мы живем во плоти, но призывает жить не по плоти. Я прочитаю места Священного Писания, которые об этом говорят. Галатам 2 глава, читаем мы 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Жить во плоти, но не по плоти. Братья и сестры, более того, я опять хочу обратить внимание, на какую же жизнь обрекает нас Слово Божие сегодня, и к какой жизни призывает? Не только борьбе, а к жизни страдания. Страдающий по плоти перестает грешить. Что это за страдания? Как Христос? Давайте посмотрим, как же Христос страдал по плоти. Бог явился во плоти. Когда начались страдания нашего Господа Иисуса Христа? Это великая тайна написана, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Братья и сестры, хотя Он родился и был младенцем, но это был Бог. И не проявил своего могущества, всемогущества, божественного естества до того момента, когда вышел на служение. Разве это не страдание? Вы знаете, как вот подростки, дети желают проявить себя, ну, показать, что они что-то умеют, что-то знают. Сын Божий. Кто может оценить страдания его в детстве, когда написано, Мария спеленала его. Он позволил женщине, Марии, матери пеленать всемогущего Бога. Потому что так Отец Небесный в плане своем предусмотрел, чтобы он явился во плоти. И чтобы показал пример послушания. Чтобы показал пример смирения. И позволяет себя пеленать матери, носить на руках.
Он, который восседает над кругом земли, который содержит все, которому Отец Небесный все дал, он на руках у матери. Господи, легко это? Нет, это страдание было. Это страдание. Он смирил себя. В 12-летнем возрасте мы встречаем нашего Господа в храме. Я когда спрашиваю, вот особенно у детей, а что Иисус делал, когда был в 12-летнем возрасте? Говорят, проповедовал. Так ли это? А разве в 12-летнем возрасте проповедуют? Ну, я в детском лагере мы беседуем, я говорю, мальчики, что Господь, что Иисус делал в 12-летнем возрасте в храме? Один говорит, учил. Я говорю, может, чудеса творил? Да. Я говорю, вспомнишь какие? Не помню. А разве в 12-летнем возрасте учат? Сказано, он в храме слушал, спрашивал и отвечал. И все, кто достиг 12-летнего возраста, могут посмотреть на Иисуса и могут сказать, вот так должно поступать в таком возрасте. Слушать должно, спрашивать должно и отвечать. Я хочу обратить внимание на слова, на ответ нашего Господа Иисуса Христа. Тогда он просто как Иисус, его имя было, которое он сказал родителям. Марии, чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Зачем вам надо было искать меня? Разве вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Скажите, матери, ну и отцы, как нам услышать такое от 12-летнего сына? Приятно или нет? Вы знаете, я хотел бы такой ответ, чтобы мне каждый из детей сказал. Я вспоминаю, когда рано утром я искал сына, и, ну, где он? Потом нахожу его в комнате и говорю, сынок, я тебя ищу. И он мне говорит, папа, а ты разве не знаешь, что в это время я читаю всегда Библию? Я думаю, слава Богу, первого сына мне уже не надо искать. Он успокоил меня. Мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему. Зачем вы ищете меня? Где вы ищете меня? Вы знаете, ну где хочется быть 12-летнему отроку? Где его искали 3 дня? Мария и Иосиф. Пока поняли, что не надо нигде его искать. Скажите, разве ему не хотелось по возрасту, по плоти где-то быть? Со своими друзьями, сверстниками? Да, хотелось. Он принял человеческое тело, но ему хотелось больше быть в том, что принадлежит отцу моему. Покорил свою плоть. Он не хотел, чтобы родители долго его искали. Он оставался в храме, чтобы облегчить их поиск. Братья и сестры, хочу еще на этот ответ обратить внимание на слова нашего Господа. В 12-летнем возрасте мне должно. Это время больших желаний подростков, особенно мальчиков, которым все должны. Это время, когда мальчики уже немножко голос грубее становится, начинают что-то требовать, родители то должны, то должны. А Иисус говорил, мне должно. Братья и сестры, посмотрите, в храме, в который пришел Иисус, все там должно было. Все должны были в этом храме Иисусу. Это Сын Божий. А он говорит, нет, мне должно. Не мне должны, а мне должно. Я хочу обратить внимание на первые 2 служения нашего Господа Иисуса Христа, которые он совершил сразу после крещения. Первое служение. С чего начал Христос служение? Страдающий плотью, написано, перестает грешить. Вы знаете, когда мы только что-то начинаем делать, нам очень много хочется и то сделать, и так сделать. Вот. Но самое первое, что евангелист Лука пишет так.
И когда Иисус, крестившись, молился, Он начал служение с молитвы. Первый шаг Он сделал, согласовал его с Господом. Куда теперь пойти мне? И Отец Небесный открывает ему и повел его Дух Святой на гору для искушения от дьявола 40 дней поститься и молиться. Вы знаете, друзья, вот когда мы начинаем что-то, кто начинает день с молитвы? Когда дети спрашивают у отца и матери, что мне делать? Когда спрашиваем мы у церкви, у служителей, у старших, кто это может делать так? Плоть наша требует другого. Страдающие плоти. И это было тоже страдание плоти. А когда наш Господь избрал учеников, ведь Он уже 30 лет был на земле, да, может быть, и присмотрел кого-то, присмотрелся к кому-то, но мы читаем «тех, которых ты мне дал». А кого Господь ему дал? Разве Иисус не видел характер учеников? Фому, Петра. А что стоили двое сыновей Завидеевых, полные амбиций таких? Один по правую, другой по левую, и все, никого не замечали. И вот Господь, и Бог дал Сыну Своему таких учеников. Вы знаете, сколько с ними было трудностей. Но раз Отец дал, Он согласился и принял. Подчинил свою волю Отцу Небесному. Братья и сестры, посмотрим, давайте вот в Священном Писании, что мы находим от самого начала. Вот первые люди, как первые праведники, какой путь прошли. Везде мы видим плоть и дух. Никогда не могли существовать мирно. Всегда была борьба. И только те, которые побеждали духом, имели успех в служении. Но это страдание было плоти. У нас всегда страдает или плоть, или дух. Я простой пример приведу. Начинаем мы день. Дух зовет нас к молитве, в общении с Богом, почитать Слово Божие. Встать. Есть побуждение, бывает ночью, встать помолиться. А плоть говорит, да что ты, да отдохни, да успокойся. Да полежи еще, да поспи еще. Мы уступаем плоти, плоть очень довольная, отдыхает, умиротворенная, дух страдает. Потом смотрим уже время, срываемся, коротко помолились, дух страдает, плоть отдохнула. А когда мы встали, послушались желание духа, плоть страдает, не выспался, не отдохнул. Братья и сестры, зато дух, радуется дух общению с Богом, которое мы имели. Когда нас огорчили и обидели, обязательно плод хочет что-то высказаться. Обязательно что-то сказать в ответ. Промолчали, плод страдает, дух радуется. Ответили, плод, вот я ему сказал, вот я все высказал. Плоть спокойна, дух страдает. Это всегда будет так. И Слово Божие предлагает нам жизнь, когда мы сможем смирять и порабощать тело свое, душу свою. «Не смирял я души своей, — говорит Давид, — как дитяте отнятого от груди матери. Ну и что это тебе давало? Переставал грешить, исполнял волю Божию». Братья и сестры, плоть всегда выскажется первой. Вот давайте посмотрим мы первые родословные. Плоть всегда высказывается громко. Плоть желает жизни такой, как сегодня говорят, эффективной, эффектной. Вот, и все, чтобы было быстро. Бог все делает поэтапно. У Бога всему свое время. Есть время определенное, которое Он давал, как мы прочитали с вами за Иисуса Христа, 30 лет молчания,
30 лет ни одной мы не видим проповеди, ни одного чуда не совершил. В Кане Галилейской мать Иисуса говорит, что у них вина нет. Еще не пришло время. Еще не пришло время. И только тогда, когда ему Отец Небесный позволил, он начал совершать чудеса. Давайте посмотрим мы книгу «Бытие», где два сына Адама. Один избирает путь молитвы, общения с Богом. Это Сив. Когда у него родился сын, он нарек ему имя Енос. Читаем мы 26 стих 4 главы. Начали призывать имя Господа. И Каин, который ушел от лица Господа. Зачем страдать? Зачем сдерживать свои чувства? Когда-то Господь ему говорил, грех лежит у двери сердца твоего. Но ему было горько и обидно. Он не мог преодолеть эту обиду. Даже пошел на убийство брата своего. Лишь бы удовлетворить свое вот чувство плоти, которое восстало против того, что кто это такой? Он меньше, и его Бог жертву принял. Ой, это горько для плоти. Плоть этого не выдерживает. И пошел на убийство брата. Дальше Господь опять с ним беседует. Что ты сделал? Что ты сделал? Кровь брата вопиет. Он уходит от лица Господа. Не хочу больше слышать обличений совести. Не хочу больше слышать Бога. Я буду жить по плоти. Мы посмотрим, братья и сестры. Ушел от лица Господа. И 16 стих мы читаем. Он построил город. Посмотрите, короткое время. Быстро, плоть все делает быстро. Плоть успешна. Посмотрите, талантливый Каин. Город построил. Потом, здесь уже добывает железо. Куют медь, куют железо. Оркестры создают. Играет на гуслях, свирелях, музыкальные инструменты. Веселая, хорошая жизнь, успешная. Как же живут те, которые живут по духу? У Сифа родился сын. Медленно все делается, медленно. Ной строит ковчег. За короткое время город Каин построил сыну своему. А Ной строит 10, 20, 30, 100 лет. Один корабль строит. Ну что ты, разве так строят? Живи, как мы, может сказать Каин. Посмотри, как у нас все быстро получается. И как медленно у тебя, Сив, получается. Братья и сестры, жизнь по духу, когда мы смиряем и порабощаем плоть свою, да, это медленно, потому что плоть всегда торопится. Но все, что делает плоть, оно так же быстро и проходит. И Слово Божие говорит, как свет на траве. Все, что мы быстро высказали, не обдуманно, не помолившись, оно так же уходит быстро. А все, что делает Дух, и сегодня еще ковчег, который построил Ной, и сегодня он еще есть. Обратите внимание, братья и сестры, как вот жизнь по духу, если можно так сказать, Ноя. Что стоит за этой жизнью? Ной строит ковчег. Ну скажите, а что делает Мафусал? Человек, который прожил 969 лет. 31 года не хватает до того, чтобы 1000 лет прожил. Вы знаете, если бы Каин 1000 лет жил, сколько он городов бы построил? И все эти города погибли бы. Мафусал, ну что ты делаешь? Страдаю плотью. Имя Мафусал обозначает, когда он умрет, то будет. Когда Енох, праведник, который ходил пред Богом. И когда у него родился Мафусал, и Енох оставил эту землю и был взят Господом на небо, в допотопном мире был восхищен Енох на небо. В послепотопном мире восхищен Илья на небо. И Христос восхищен на небо. И это указано на то, что жительство наше на небесах. И вот Енох оставляет сына своего. Сын, твое служение, молитва и ходатайство. Пока жил, но Мафусал, потопа не было. Мафусал молится и сдерживает суды Божьи. И только в год смерти, по некоторым источникам, даже где-то за 7 дней после смерти Мафусала случился потоп. Какой-то подвиг, какое-то служение. Братья и сестры, те, которые живут, смиряясь пред Богом, те, которые живут, страдая плотью, потому что плоть желает деятельности, плоть желает что-то обязательно делать, те обязательно живут с теми, кто молится. Вот возьмите Ной. Ну, Ной, ну почему ты так все медленно делаешь? Я буду делать, пока молится мой дедушка Мафусал. Мафусал молится, Мафусал стоит перед Богом и дает возможность Ною строить ковчег. Посмотрим мы следующее родословное, когда Бог создал через семью Ноя новую формацию человечества, создал 3 расы. И вот родословие сынов Ноевых, читаем мы в 10 главе. Сим, Хам и Афет. Сим старший, но родословие начинается с младшего. Плоть всегда выходит наперед. Плоть не может где-то быть в стороне. И смирять, и останавливать плоть, братья и сестры, это страдание. Но кто это делает, тот становится угодным Богу. И посмотрите, кто из этих 3 сыновей угодный Богу? Сим, но его братья потеснили. Обычно того, кто живет по духу, его кто-то теснит, его кто-то отталкивает. Я зайду наперед и приведу пример Иакова и Исава. Посмотрите, они еще до рождения, там была борьба. Вышел красный, победитель. Ну, мы видим, мальчики иногда, вот такая борьба. Да даже взрослые, где-то вот в такой ссорах, все выходит, раскрасневшийся, но победил, доказал. Ну и что дальше Исав? Да, у Исава очень было успешно. За короткое время у него уже и князья, и цари. А у Иакова еще долго, несколько столетий, пока первые цари были в его семье. Братья и сестры, но это стал великий народ. Народ Божий, народ израильский. Вот все медленно идет у Бога. Все идет поэтапно. Все проходит через страдания. Не так, как вот у Исава, или как здесь. 3 сына. Один из сыновей уступает. Что ты уступаешь, Сим? Да ты уступи только одному, вы посмотрите. Уступил Хаму, и Афет тоже его потеснил сразу же. Уступает. И вот первое родословное. Первое родословное Иафета. Это... ну, так называемая европеоидная раса. И посмотрите, вот как вот здесь вот потомки Иафета, как у них все. Здесь мы видим и Нимрод, ну, это уже у Хама, сыны Хама. А потомки Иафета, 5 стих. От них населились острова народов в землях, каждый по языку своему, по племенам, по племенам своим в народах своих. Да, это народы, это племена, это Европа, собственно. Следующие потомки Хама, это Вавилон, Это первое царство, это опять-таки строительство. Ну а что, какое у тебя будет сим? Потомство, кто ты будешь? И вот мы видим, 21 стих, очень скромно написано, были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Очень скромно, очень мало сказано за эту родословную. Она постепенно, мы читаем в Священном Писании, и вдруг находим Авраам, родоначальник народа Божьего. Вот куда приводит эта родословная. Братья и сестры, как хочется, чтобы у нас было все и сразу. Сегодня проблема вот молодых друзей, что не хотят никто страдать по плоти. Вообще сегодня время для того, чтобы человек не испытывал ни в чем страданий. Таблетки эффективные, сразу снимают боль. Питание, продукты продаются, так называемые продукты быстрого приготовления. Все, чтобы быстро было, пожалуйста. Все, что быстро, не очень полезно. Не очень полезно. А все, что медленно, все, что трудностями достается. Посмотрим мы, братья и сестры, вот как у Бога, как вот человек, человечности, тот, которого Господь поставил над всем своим творением. Все творение очень быстро развивается. Посмотришь, вот там, или ну, у любого зверя детеныши появились, через некоторые 2-3 месяца, это уже сами родителями становятся некоторые, а человек родился, долго-долго он еще детем, сколько детства длится, и 18 лет еще, а еще тоже еще нужно ему помогать, медленно растет и становится царем природы, как его Господь поставил. Так у Бога такой путь. Но это путь, который называется страданием по плоти, потому что плоть хочет все быстро, плоть не терпит никогда каких-то вот таких вот обстоятельств, где нужно ждать. Возьмем мы, братья и сестры, вот Саула. Посмотрите, а Господь нас ведет таким путем. Саул, хочешь быть царем? Жди. Осталось немножко, не дождался. Все, у Господа такой путь. Так это же страдание плоти. Тяжело смотреть, когда тебя оставляют. Надо что-то предпринимать. Если ты не умеешь, Саул, страдать, ожидая от Господа и верить Богу, царем не сможешь быть. Братья и сестры, мы посмотрим мы примеры даже молитв. Вот посмотрим, давайте вспомним 72-й псалом Асафа. Первое всегда молится плоть. Она высказывает свое и в молитве. Тоже первое мнение. Вот читаем мы с вами. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым. Им нет страданий по смерти, до смерти. Крепки силы их, на работе человеческой нет их. И дальше высказывания. А потом, не напрасно ли я страдал? Не напрасно ли вот я хожу на собрания?» Все, плоть высказалась. Братья и сестры, а потом высказывается Дух. Вошел во святилище и увидел. Давайте мы вспомним даже нашего Господа Иисуса Христа, молитва в Гефсимании. Первая молится плоть. Доминует меня чаша сия. Второй молится Дух. Не моя воля, а Твоя да будет. Давайте мы вспомним Иону, который в чреве кита молился. Первые слова его плоти, все. Он говорит, все воды прошли надо мною, я не увижу храм, все закончено. А потом дух молится: «Я опять увижу храм твой, что обещал, исполню». Братья и сестры, никогда не надо обращать внимание на то первое, что у нас в нашем сознании, что мы видим, что видят глаза наши, что нам вот думается, потому что первое всегда нам выскажет плоть. Если мы пойдем по плоти, это путь греха, это путь многих еще разочарований. Надо успокоиться. Когда кипело во мне сердце мое, мы читаем, Асав говорит, какой я был, что я думал и что я говорил. Кипела внутренность моя. Плоть всегда высказывается, или плоть всегда действует, планирует что-то. Вот когда кипит здесь, обязательно приходит что-то вот так и вот так делать. Для духа нужна тишина. Нужно успокоиться, время нужно войти во святилище и послушать. Вы помните, когда Бог являлся пророку Илии, буря прошла. Вот когда буря идет в семье, среди, может быть, народа Божьего, никогда, братья и сестры, в таких случаях нельзя принимать решения. Они всегда будут ошибочны. Они всегда будут греховны, они приведут к нас потерям. Надо войти во святилище и успокоиться. Господь будет говорить с нами в тишине. Тихое веяние ветра. И Бог заговорил с Ильей. Илья, что ты здесь? Да я остался один. Моей души ищут. Илья, нет. Ты не рассмотрел, ты не заметил 7000. Которые не преклонили колени перед валом. Не прав ты, Илья. Господь открывает ему в тишине. Да, конечно, сегодня время у нас полное тревог, время полное различных сообщений, информации, и все это очень беспокойное такое. Братья и сестры, и вот есть место, молитвенный дом, собрание, где мы можем успокоиться. Братья и сестры, здесь в тишине Господь нам обязательно скажет слово свое. Страдающий плотью перестает грешить. Вы знаете, как трудно плоть успокоить, как трудно плоть смирить, как трудно смирить душу нашу. Ну вот как мы говорим, посмотрите, ведь не случайно написано. И родила Мария, и спеленала его. Я помню, вот когда у нас первый сын родился, потом второй, ну, третий сын. Вы знаете, мне приходилось помогать пеленать их. Жена не справлялась. Вот одну ручку я держу, вторую она только спеленаем, уже только ноги спеленаем, он уже руки. И вот так приходилось усилие, упирается, пока его так вот, ну, сдержишь, свяжешь. Все, успокоился, спеленали его. Братья и сестры, вы знаете, вот так вот нужно поступать нам с плотью нашей. Сколько у нас бывает всяких эмоций, всяких чувств, всяких планов. Вы знаете, это не касается только детей, подростков, это и старости касается. Потому что плоть, она возраста не имеет. Стареет тело наше, а плоть нет. Она энергична и деятельна до конца. Нам иногда трудно смириться с возрастом. Я был как-то на собрании, вот приехал к друзьям, и смотрю, бабушки нет одной. Ну, я всегда, я привык ее вот взгляд, она всегда мне в проповеди что-то поправит. Хорошая бабушка такая. Я смотрю на собрании, нет, подхожу к сыну, а где же мама? Он говорит, в больнице, и хочет мне рассказать, с чем она лежит. Я говорю, не надо мне рассказывать. Я сейчас 3 варианта скажу, а ты потом скажешь, прав я или нет. Я говорю, она упала с велосипеда, упала с крыши или упала с дерева. Откуда, говорит, ты знаешь, она с дерева упала. Я говорю, знаю, куда бабушек в 70 лет тянет. Им хочется или вишню рвать, или на крыше что-то поправить, или сесть на велосипед куда-то поехать. Надо уже соглашаться с возрастом. Трудно это сделать, братья и сестры. И здесь нужно смириться. Смириться с нашим возрастом уже. А это страдание плоти. Это очень обидно нам. Очень горько нам. Но страдающий плоть перестает грешить. Знаете, какое время Бог нам дает? Да это возможность почитать, помолиться. Я был в одном доме, тоже 3 дня побыл там, 9 деток, мальчики в основном, шумные такие ребята, и бабушка с ними живет. Я одно думаю, Господи, как она живет здесь? Ну вот, позвала она побеседовать. Она такая спокойная. Никогда на внуков не кричит, не выясняет отношения с сыном, с невесткой. Думаю, ну это святая бабушка. Ну, начали беседу, я говорю, ну что, сестра, она мне жалуется. Брат говорит, ну что это вот, я плохо слышу. Ну вот почему вот так Бог ведет, я плохо, и жалуется так. Я говорю, сестра, голова болит у вас? Голова не болит. Я говорю, а я 3 дня у вас пожил, у меня голова болит. Потому что я хорошо слышу, а вы плохо слышите. Разве это не милость для вас, сестра? Да это хорошо. Бог вас помиловал. И вы не слышите, что внуки делают. И вы в мире со всеми. Брат говорит, а я так и не думала об этом. Я говорю, то, что вы сейчас хотите пожаловаться, оказывается, за это благодарить надо. А я, говорит, вот думаю, ну что это у меня за жизнь? Братья и сестры, страдает бабушка. Вместо того, чтобы радоваться. Радоваться тому, что вот так вот Бог сохраняет нас от чего-то. Но для этого, братья и сестры, мы должны согласиться с волей Божией. Мы говорим детям, не спеши, не торопись, твое еще впереди. Плоть не хочет ждать. Давай сейчас, все. Вы знаете, вот посмотрим мы, давайте вот Давида возьмем, Иосифа. Почему лучшим в Священном Писании, лучшим людям пришлось так много страдать? Да потому что они и лучшие, и хорошие, что им пришлось много страдать. Иосиф рано остался без матери, продан братьями. Возьмем 104-й псалом. Душа его вошла в железо. За что? Почему? Столько у Иосифа планов есть, и Бог ему открыл, что во сне ему открыл. А вы знаете, друзья, вот посмотрите, вот наша природа. Господь открыл Иосифу, а он сразу же бежит отцу и рассказывает. И братьям, вы знаете, какой мне сон снился? Да мне вы все поклонитесь. Отец побронил его, братья возненавидели его. Друзья, почему мы мало имеем откровений свыше? Почему молодым часто Господь, нам бы хотелось, чтобы с этого места молодые братья говорили истины такие. Я недавно слушал одного молодого проповедника и думаю, Господи, какие откровения ты даешь ему? А вы знаете, я узнал немножко, какая у него доля тяжелая. Я удивляюсь, что в дни юности он столько уже испытал много страданий. Братья и сестры, Господь хочет благословить нас, желает дать откровение, но ты же будешь спешить. Ты же будешь хвалиться, как Иосиф. И Господь останавливает откровение. Нам кажется, что Бог оставил Иосифа. Нет, он с ним был, но ему пришлось много страдать. Его оклеветали. Он много провел в тюрьме там. И вот посмотрите, Иосиф совсем другим человеком выходит. Иосиф много испытал. Его не опасно ставить правителем. Он встречается с братьями. Он открывается братьям, обнимает их. Да, друзья, вот так иногда Бог нас проводит. Если мы не можем вот сами смирить свою плоть, Господь помогает нам обстоятельствами. Страдающий плотью перестает грешить. Конечно же, вооружитесь этой мыслью. Что такое вооружиться мыслью? Пожелать этого. Ну, давайте посмотрим еще примеры в Священном Писании. Моисей, он захотел страдать с народом Божьим. Я хотел бы немножко больше обратить внимание сейчас на жизни, которую мы можем иметь по духу или по плоти, которая выражается в нашем желании. Смотрите, читаем мы: плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Что такое желание? Говорят так в народе: хотеть не вредно. Все начинается, братья и сестры, из желания, которое мы имеем. Вы знаете, очень вредно и опасно. Открывайте свои желания пред Господом. Желание или нежелание – это великая сила. Если человек желает, он обязательно сделает. Вот мы возьмем так. Почему Иуда предал Христа? Сколько раз Господь его останавливал? Последнее. Друг, целованием ли предаешь сына своего? Не мог остановиться. Потому что все началось с желания, которое было у него. Мы читаем в 6 главе Евангелия Иоанна последним стихом. Иуда хотел предать его. Почему фараон, Бог останавливал многими судами, почему он не отпускал народ Божий? Он не хотел, написано, отпускать. Почему Саул, несмотря на обещания свои, несмотря на то, что он знал, видел о том, что Давид все равно будет царем, искал убить его? Потому что один раз сказано так: он хотел его пригвоздить, потому что это было его желание. Желание духа и желание плоти. Ну, мне просто чего-то хочется, мы можем сказать. Я же ничего еще не делаю. Сначала хотение, а потом и действие. Есть у христиан, братья и сестры, хотение и действие, ну, по его изволению. Вот хотение, которое мы прививаем нашим детям. Что мы желаем? К чему ведем детей своих? Что мы желаем, каждый из вас? То и будет, братья и сестры. Желание боящихся его он исполняет, Слово Божие говорит. Но я хочу вот привести пример еще. Смерть Иоанна. Почему она случилась? Иоанна Крестителя. Мы читаем с вами Евангелие Марка. И хотел убить его Ирод, но боялся народа. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. И потом сказано, наступил удобный момент. Если мы с вами желание плоти в самом начале, которое появилось у нас, если мы с ним не боремся, если мы не ограничиваем плоть свою, да, это приводит к страданиям, но зато избавит нас, братья и сестры, от таких поступков, которые мы вот читаем, совершил Ирод, совершил фараон, или вот совершила Иродиада, наступит удобный момент исполнению наших желаний. Моисей имел желание. Моисей имел желание к народу Божьему. И посмотрите, это желание привело его. Он однажды пошел посмотреть, как живут братья его. Затем, когда Моисей пас скот у тестя своего Иофора, сказано, что он далеко повел овец, близко к горе. Горе, за которой можно было на эту гору пойти и увидеть братьев своих. Желание его привело, и Господь говорит: Моисей, снимай обувь, исполняется твое желание, иди к народу твоему, иди выведи народ мой. Братья и сестры, почему, когда Бог давал закон через Моисея народу Божьему, он не допустил никого из израильтян на эту гору и сказал: черту проведи? Опасно было. С этой горы можно было увидеть Египет. Так Моисей же был на горе, а у него не было желания к Египту. У него было желание к народу Божьему, к Богу, к его закону и к обетованной земле. Его не опасно было на гору поднимать. А любой израильтянин, поднявшись на гору и увидев Египет, мог сразу же туда идти, потому что всего-навсего в сердце было желание. Мы читаем: в сердце своем сокрыло слово, чтобы не грешить пред тобою. Если мы в сердце, братья и сестры, проверим, какие наши желания. Желания плоти, они приведут обязательно к падению. Страдающие плоти, если мы отнимаем желание какое-то, вот наши дети, то и то хотят. Мы не разрешаем, они начинают страдать. Братья и сестры, пусть страдают. Хочу привести пример один. Что сделал Авраам для своего сына Исаака? Братья и сестры, я сегодня размышлял об этом и думал: Господи, как я хотел бы, чтобы каждый мой сын был такой, как Исаак. Смотрите, какое единство. И шли вместе, сказано. Идут Авраам и Исаак. Исаак спрашивает, отец отвечает. Братья, хотели бы мы, чтобы вот так сыновья у нас спрашивали, мы отвечали им. Какое единство, какое согласие. Я приведу пример из Нового Завета, где мы читаем посланием Римлянам 4 главе. Итак, что Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Было ли у него приобретение по плоти? Агарь, прообраз плоти. У Агари родился сын Измаил. И вот посмотрите, Авраам отпускает Измаила из дома своего. Написано, что неприятно это было Аврааму. Неприятно было. Но он Агарь и Измаила отправил от своего дома. И посмотрите, братья и сестры, я удивляюсь, вот как-то у Исаака нет таких плотских влечений. Пришло время жениться. Отец говорит: посылайте Элиазера, приведи невесту. Ну, кто сегодня из сыновей согласится на такое? Исаак согласился. Исаак вышел в поле поразмыслить, встретился с Ревекой. Как все устроено у него там. Я удивляюсь спокойствию Исаака, когда обнаружилось, что Иаков, хитростью, даже, можем сказать, Ревека научила, обманул Исаака, взял благословение, и вот была у них встреча. Братья и сестры, я бы не выдержал бы. Я бы сказал бы сыну: ты что-то сделал. Они разговаривают, Исаак ничего в упрек не говорит. Исаак, где ты взял силы? Когда пришла жена его и новый план, говорит: вот отпусти, пусть он пойдет к брату моему, там, Лавану. И он не говорит: что же ты, жена, сделала? Зачем ты сына научила обманывать слепого отца? Ни слова не сказал. Исаак, почему ты имеешь такую силу так страдать тихо? Почему ты умеешь такую силу смирять свою плоть, обуздывать себя ради того, чтобы в семье мир был? Братья и сестры, ему помог Авраам. Авраам еще до рождения, при рождении мы видим, я вот сейчас прочитаю, как это вот случилось, посмотрите. «Пал Авраам на лицо свое». Дальше читаем мы. Бог сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Исаак, наречешь ему имя, поставлю завет мой с ним, завет вечный. И взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем. Совершил здесь обряд, который Бог сказал. И потом мы видим, когда родился уже Исаак, он отправил его. Братья, если мы сегодня желаем помочь нашим детям, чтобы они жили не по плоти, чтобы они были такие, как Исаак, послушными, мы должны все плотское в нашем доме освободиться от него, помочь нашим детям. Вы знаете, как трудно было и Иакову, какая у него была борьба. Вот мы с вами рассматривали вчера тоже некоторые примеры. 5 похорон подряд, сколько слез, сколько страданий, как трудно было освобождаться от всего плотского Иакову, и как легко было Исааку. Исааку помог отец. Мы сегодня можем помочь своим детям, когда мы освободимся сами от всего плотского, что есть в нашем доме. Еще хочу обратить вот внимание на желание. Желание, которое имел Соломон. Все, что хотел Соломон построить, читаем мы во второй книге Паралипоменон, он построил. Почему он построил? Потому что хотел. Давид говорит так: «Много соделал ты, Господи, в 39-м псалме, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих, о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать». Братья и сестры, хотел проповедовать, и что? И проповедует. Какие он псалмы написал. Практически почти в каждом собрании сегодня мы что-то читаем из псалмов Давида. Почему этого хотел Давид? Вот что такое желание. Сказано так, что плоть желает. Плоть имеет большие желания. Все начинается с желания. Можем мы сегодня сказать: Господи, проверь мои желания. Открыть свое желание пред Господом. Желания наших детей. Мы часто исполняем их прихоти и желания. И все желания, которые они открывают нам, мы должны открыть Богу. Потому что в послании филиппийцам сказано прямо: открывайте свои желания. Желания, которые имеет церковь, мы открываем Богу и проверяем, есть ли это желание плоти. Это желание приведут ко греху. Если это желание духа, никто не сможет остановить эти желания. Было желание у народа Божия к благовестию. Братья и сестры, Господь сегодня исполнил желание, потому что желание боящихся Его Он исполняет. Хочу привести пример Давида. Давид и Голиаф. Давид победил Голиафа. Мы говорим, это действительно достойное подражание, подвиг. Братья и сестры, когда началась победа у Давида? Сначала победа над плотью. Вы помните, когда Давид пришел к братьям своим, и отец его посылает, дает ему там сырые хлебы, отнеси братьям твоим. Давид пришел и услышал, когда первое, он говорил: а кто этот, который поносит воинство Бога Израилева? Когда Давид услышал слова все и пожелал выйти против Голиафа, кто его останавливал? Братья начали оскорблять его. Один из братьев вышел и говорит: на кого ты бросил овец отца нашего? Ты пришел посмотреть на войну? Вы знаете, у Давида было что сказать. Я не бросал овец. Меня отец прислал. Отец прислал вам хлебы. Отец прислал тысяченачальнику сыры, чтобы он вас на передовую не послал. А ты меня оскорбляешь? Сказано, Давид отворотился. Горько ему было. Но он не пришел с братьями спорить. Если мы внимательно читаем Слово Божие, мы видим, что это было время, когда Голиаф уже не угрожал. Голиаф уже шел. И Голиаф мог пройти мимо Давида. А Давид сказал: да иди, Голиаф, мне некогда. Я должен брату доказать, он меня оскорбил. Братья и сестры, если мы в семье друг другу доказываем, и нам больно, как ты нам не сказала, как ты нам не сказал, Голиаф пройдет мимо. Что бы было, если бы Голиаф прошел? За Голиафом все филистимляне ринулись бы, и рабами были бы израильтяне, и стали бы идолопоклонниками. Давиду было больно. Он решил страдать плотью, но выступать не против братьев, а выступать против Голиафа. Если мы сегодня не готовы страдать плотью, если мы на всякое оскорбление отвечаем, Если мы желаем что-то доказать, не будет у нас таких побед. Голиафа не победить. Выбирай. Или же, значит, отвечай брату своему, успокой свою плоть. Знаете, как бывает, я вот часто наблюдаю, как мальчики между собой, что ты сказал? А ну-ка повтори. Тот повторяет. И сначала слова, потом уже руки в ход идут, а потом родители идут, выяснят между собой отношения. А потом еще и так целый круг запаливается. Я приведу такой пример, вот чтобы детям было понятно. У меня вот третий сын, Бог дал ему милость быть первым проповедником в семье. А ему было нелегко. Эти старшие, и всегда они его так немножко смиряли. А ему трудно было смириться. Я вспоминаю, однажды он проснулся рано утром. Еще в школу не ходил, вот вышел. Ну, а глаза как со сна такие, знаете, еще не открылись полностью. А эти сразу, о, киргиз. Потому что глаза узкие. Он ногами затопал, я не киргиз, нет киргиз, и все. Я ему говорю, Мишенька, да успокойся, Мишенька. Ребятам запретил, смотрю, они ему шепчут. Миша опять возбуждается. Я говорю, если услышу, накажу. Они сидят, вот так ему показывают, вот так оттягивают. Он опять сердится. Я потом говорю, Мишенька, а ты не спорь с ними. Не надо спорить. Ну, киргиз, ну и что здесь? Слышу, старшие говорят, киргиз. А он говорит, да, я киргиз. Тот посмотрел на него. Зачем уже еще укорять, если человек соглашается с этим? Успокоились. Я говорю, Мишенька, вот так всегда поступай, и Бог благословит тебя. Братья и сестры, ну это же страдание плоти. Ну как хочется доказать, как хочется пожаловаться. Ну а когда мы страдаем плотью, мы соглашаемся, смиряемся, вот, успокаивается распря. Но тогда Господь ведет нас к победам. Плоти нашей очень трудно смириться. Но смирение ведет к победам, к благодати, к высоте. Вот как Иосиф стал правителем, как Давид младший. Я скажу, братья и сестры, разве не страдал Давид? Бог его готовил к чему-то. Посмотрите, Иессей пришел на ежегодный праздник, все сыновья собрались, все здесь, да еще меньше. А где он? Пасет овец. Скажите, а Давиду не было обидно? Что его не позвали. Обидно было. А почему Господь так вот допустил в семье этой? А потому что Господь знал, что придет время, Давид будет царем, и Саул еще будет на царстве, и соберутся в пещеру к Давиду все огорченные, все должники, все обиженные соберутся. И Давид должен будет их успокоить. Он должен сам это пережить. И он страдал плотью с детства, когда его не позвали на праздник. Знаете, когда его взяли в дом Саула, и он играл там на гуслях, потом оруженосцем был, и потом его опять отправили домой. И он страдал. Страдал от того, что не оценили его. И вот эти все страдания закончились тем, что он стал царем Израилевым, псалмопевцем. И Иисус Христос назван был сыном Давида. У меня вот у меньшего сына тоже Бог дал, ну, такое ему хорошее сердце, и в раннем возрасте покаяться. Но он мне как-то сделал такое заявление. Говорит, папа, у меня к тебе серьезный разговор есть. С мамой. Я удивился так, думаю, Сережа, серьезный разговор. Ну, говорю, хорошо. Папа, очень серьезный разговор. Я говорю, хорошо. Я говорю, идем, мама, у нас сын хочет с нами серьезно поговорить. Ну, хорошо, говорю, что ты хочешь, сынок, нам сказать? И вот он мне говорит, папа и мама, родите еще кого-нибудь, пожалуйста. Я говорю, да, разговор серьезный. Я говорю, дело в том, что мы в таком возрасте, что такие приключения редко случаются. Но я говорю, хотел бы спросить, сынок, ты что, нянчить кого-то хочешь? Да нет, папа, а что это за жизнь у меня? Каждое утро, Сережа, принеси то, Сережа, завари кофе. Все старшие, а он самый младший. Сережа, разбуди Таню, пусть погладит брюки. Папа, ты же знаешь, как опасно Таню будить по утрам? Я говорю, да, сыночек, знаю. А вы знаете, братья и сестры, я честно скажу, а мне стало его жалко так. Думаю, сынок, я ему тогда стал говорить, ты знаешь, сынок, все меньшие становятся пророками, царями, они много страдают, им много приходится служить. И с ними не считаются, они проходят эту школу страданий. Поэтому, наверное, тебе, он говорит, папа, ну почему я родился последний? Ну, если бы еще кто-то родился, я говорю, сынок, ну а если кто-то родится, пока вырастет, я подожду, говорит. Зато, говорит, я тоже кому-то скажу, кофе завари. Братья и сестры, вот так вот Господь нас ведет, и мы можем сказать, ну почему я вот так вот младший в семье, или почему вот мной командуют, или почему я должен все делать? Тебя Бог готовит к чему-то великому. Ты проходишь определенную подготовку. Страдающий плотью перестает грешить. Когда, братья и сестры, мы ущемляем в чем-то себя, Бог открывает, посылает нам откровения, Бог вступает с нами в общение. Какие благословения ожидают тогда нас? Но это всегда очень трудно для плоти. Итак, согласимся ли мы с такой жизнью? Человек рождается на страдания. Мы читаем в книге Иова. Иов говорил так, человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Вы знаете, разные страдания есть. Лот страдает. На страданиях обязательно, если есть страдания, будет рост. Если страдает плоть, будет расти дух. Если страдает дух, будет расти плоть. Если хочешь иметь успех в этом мире, твой дух должен страдать. Ты должен пропускать собрания. Ты должен перестать молиться. А это очень большие страдания духа. Зато будешь иметь по плоти успех. Если хочешь иметь успех в духовной жизни, придется много отказывать себе для плоти. Авраам оставил Ур Халдейский. Когда мы читаем о раскопках, которые происходили, вот 24 по 28 год, этот город, то мы находим, там была центральная канализация в этом городе, центральный водопровод, были суды, ателье мод было. Я думаю, что Сара заглядывала туда. И вот вдруг Авраам, остав, выйди из земли, из родства. Вы знаете, друзья, ну трудно вот так вот. Родство – это же опора наша. Из города. И куда выйти? Скитаться, шатры, верблюды. Это же страдания. Братья и сестры, и Авраам стал другом Божьим. Лот тоже страдал. Но страдала душа его. Он отказал себе в этих общениях, которые имел с Авраамом. Как было хорошо ему. Возле жертвенника, когда он был в общении, проводили они в беседах, в молитвах время. И вот Лот у ворот сидит города. А это почет. Растет Лот. Из простого путешественника или кочевника он стал судьей в этом городе. С ним считаются, у ворот обычно знать собиралось, с ним советуются. Мне как-то в прошлом году пожелали встретиться и говорят, что вы знаете, мы бы хотели бы, чтобы, ну вот вы в конкретном случае, ну стали бы депутатом, бы вот так мы могли бы решать вопросы. У вас бы было бы, ну другие условия жизни были бы. Братья и сестры, Лот имел это все. Но сказано, Лот мучился. Уже даже не страдал. Он мучился в праведной душе своей. Лот, что ты сделал своей душой? Она у тебя страдает. Сегодня сколько молодые люди имеют желания определенные. Вот определенные встречи, где-то проводят время. Для плоти хорошо. А душа мучится. А душа страдает. Да, страдание – это основа роста. Если страдает, мы по плоти страдаем, дух наш растет. Братья и сестры, что сказано о церкви? О церкви сказано, что когда увидят ее во всей красоте, скажут, кто это блистающая, как заря? Такой красоты не видано. Это та, которая страдала здесь. Это та, которая много терпела здесь. Ей будущее готовится, благословенное будущее. И те, которые здесь, помните, вот еще прообраз страданий. Лазарь и богач. Лазарь, знаете, почему ты страдаешь? Ну, мог бы что-то там украсть. Нет, не может он это сделать. И посмотрите, в вечности какое он положение занимает. А богач, пришло время страданий. Почему? Потому что здесь он страдал духом, и дух свой оторвал от общения с Богом, для плоти все имел, плоть его не страдала, дух его страдал. И дух будет вечно страдать, и вечно страдает дух. Лазарь страдал, здесь написано кратковременные страдания. То, что мы проходим, страдания плоти, братья и сестры, это кратковременные страдания. Но если мы пройдем эти кратковременные страдания, мы выходим в вечное блаженство. Тот, кто временно имеет какие-то греховные наслаждения, потом долго и вечно придется страдать. Деяния апостолов, прочитаю еще последний пример, удивительного общения. Первая глава, 14 стих, 13-14 стих. «И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, Матери Иисуса и братьями Его». И читаем мы Евангелие Матфея, 10 глава. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петров, и Андрей, брат его. Иаков Завидеев, Иоанн, брат его. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем. Братья и сестры, посмотрите, пребывали в молитве, молении. И так было, и сошел на них Дух Святой, и они радовались. А до этого мы видим несколько раз, Господь берет троих из них, и они не радуются. Бодрствуйте со мной, молитесь, а они спят. Почему? Потому что Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, и здесь мы видим, они везде перечислены по родственным особенностям, по землячеству. Вот так вот вместе. Петр может вместить только Андрея, брата. Они понимаются, они братья. Иаков только Иоанна может вместить. И если надо уже что-то там вот распределять, они подходят к Иисусу и говорят, вот я и брат мой, а остальные... Не могут вместить друг друга. Плоть не дает. Это страдание плоти. Уступить, смириться. Плоть не может с этим согласиться. И 3,5 года Господь учил их. Последнее вот общение, вечеря Господня. Посмотрите, Господь снимает верхнюю одежду, умывает ноги. Иоанн, почему ты не здесь? Ты же самый младший. Да, но я хочу... Слева сидит, а мой брат справа. Мы хотим князьями быть. Плоть имеет свои вот такие намерения. И вот здесь, после страдания Иисуса Христа, перед сошествием Духа Святого, мы находим, посмотрите, единодушно пребывали вместе Петр и Иаков. Так вы ж не братья родные. Единодушие можно с родственниками иметь, с земляками иметь. Так хотел Господь. Они согласились с этим. Они согласились с волей Божией. Они вместили друг друга. Петр вместил то, что ему придется, посмотрите, с кем иметь дело, с Иаковым. А Иаков, вы знаете, ну, Иаков это такой особый ученик был. Ревнитель закона Моисеева. Нелегко было Петру с ним. Очень нелегко. Но вот Петр и Андрей. То есть Петр и Иаков, а Андрей и Иоанн. И так все ученики, вот так вот, как Дух Святой смотрел, так они вместе и согласились с Ним. Они те желания своей плоти подчинили воле Божией. И что же мы видим? И получили единодушие, радость, откровение, и стали уже не учениками Христа, а апостолами. Братья и сестры, согласны ли мы с волей Божией? Согласны ли мы, с кем нам придется быть в церкви, с кем нам придется трудиться? Можем мы смириться? Плоть и сегодня говорит, это не твое место. Да ты должен настоять на своем, ты не должен уступить. Ты должен, посмотри, собери своих земляков, собери своих родственников. Братья и сестры, а вот церкви, которые вот здесь, вот, ну, вас вот, ну, в Америке, Господь иногда собирает удивительно. Из Азии, с разных мест. И те, которые сегодня могут радоваться, это те, которые согласились с волей Божией, поступили своими амбициями. Те, которые, может, страдали по плоти. Может, не так, как у нас было. Вместили каждого. А вы знаете, благословение в церкви, когда есть седина и есть молодые. Когда есть дети, когда есть пожилые люди, и когда мы все согласились, вот тех, которых ты мне дал, говорит Иисус Христос, те, которые Господь нас вот здесь привел, и мы соглашаемся, и все, что нам плоть говорит, пусть пострадать придется, но зато мы будем иметь особое общение. Итак, братья и сестры, закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Страдания по плоти – это временные, но они ведут к большим благословениям. Чем больше будет страдать плоть, тем больше дух будет расти, иметь общение с Богом и в вечности будет радоваться. Мы сегодня с братом вот вспоминали, я был на одном из кладбищ здесь, и по надписям можно было заметить страдания той или другой семьи. Я обратил внимание на одну могилку, там фотография молодой девушки. Миловидное, благородное, одухотворенное лицо. Я посмотрел, думаю, какая должна быть надпись? Какие страдания должны родители выразить в этой надписи? И читаю, дочь, разлука с тобой во свете вечности один только миг. Почему столько утешения? Потому что друзья поверили Богу, потому что дух соединился с волей Божией, согласились, что так Господь усмотрел, и поэтому получили утешение. Мы получим, обязательно будем иметь утешение. Тогда, когда мы будем смирять плоть нашу, пусть Господь в этом благословит нас. Аминь. Помолимся. Да, может ли человек не грешить на этой земле? Один из вопросов был. Я хочу сказать, братья и сестры, может. Так написано, страдающий плоть перестает грешить. Это постоянно. Когда только мы уступаем плоти, вот тогда и начинаем грешить. И тогда нуждаемся мы уже в том, чтобы нам опять смиряться, опять каяться. Иаков говорит, что мы много согрешаем. И это согрешение в области речи, в области языка. А вы знаете, я не только сестрам, хотя сестрам Бог дал большую речевую активность, потому что им приходится очень много с детками проводить время. Друзья, вот в этом вопросе попробуйте промолчите. Как трудно промолчать. Как плоти, какое-то страдание для плоти. Но когда преодолеем это, пострадаем немножко, никогда не пожалеем. На следующий день думаешь, хорошо, что я не сказал. Вот эту мысль, может, я не так ясно выразил. Я хочу сказать, никогда не надо реагировать на первые слова человека. Это плоть его сказала. Подождите, помолитесь, чтобы дух его заговорил. Я помню, брат один позвал в семью не горя. Они 8 лет в браке, детей нет, и возраст уже критический. Но он говорит, только с женой никто не хочет беседовать, она не верит. Ну, начали беседовать, я говорю, что позовите. Она даже не хотела выйти, а потом вышла и говорит, знаете что, не надо мою душу терзать, говорит, я все равно не верю. А я вот уже рассуждал на эту тему, я говорю, знаешь, сестра, это не ты говоришь, это твое горе говорит. Это твоя плоть говорит, которая вот так вот переживает, а дух у тебя другого хочет. Дух хочет помощи, молитвы. Вот он тихо так говорит. Ну, я говорю, вот мне открыто. Вот что-то дух твой вот имеет такие желания. Поэтому будем молиться. Вы знаете, она так со слезами просила прощения. И говорила, как тот отец, Господи, верю, но помоги моему неверию. Сейчас у них двое деток. Бог дал им эту милость. И вот я думаю тоже, если бы я так обратил внимание на эти... А, не веришь ты, сестра? Все, и смотри, чтобы и вообще, чтобы не погибло, мы можем многое сказать. Братья и сестры, уметь промолчать. Вы сказала, чья-то плоть. Наша пусть помолчит. Сегодня ты промолчал, завтра у тебя совсем другое будет. А завтра и разговора, может быть, не надо. Поэтому хорошо, когда и в этом вопросе все мы много согрешаем. Но если страдаешь плотью, если смирил свои уста, значит, уже ты меньше согрешишь. Или вообще не согрешишь.